Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Алексей Панкин. Я политический обозреватель «Комсомольской правды». А в гостях у нас сегодня Владимир Ковальчук, президент Всеукраинской ассоциации производителей посевного посадочного материала. Это значит, что он занимается разведением декоративных растений. А также Владимир Ковальчук – ополченец, один из первых ополченцев, из людей, ушедших туда еще в мае прошлого года, военно-пленный украинских силовиков, обмененный потом после достаточно продолжительного времени в заключении. Ну, а сейчас он живет и работает в Севастополе. Владимир, ну вот очень бурная биография. Просто расскажите немножечко о себе, как ваша жизнь складывалась.
В 90-м году закончил Московский лесотехнический институт и уехал к себе на родину сажать деревья, сажал леса. Ну, вот за 20 лет посадил около 2000 гектаров леса. Вот в связи с последними событиями, которые у нас там, больше половины этого леса украинские военные уничтожили, сожгли.
Но ведь в последние годы у вас был уже, так я понимаю, частный бизнес, да?
Да, в последние годы у меня был частный бизнес, я организовал свое предприятие. Это предприятие было очень успешное. По рейтингам, общеукраинским рейтингам, значит, по производству новогодних елок, наше предприятие занимало первое место в масштабах Украины. По динамике мы тоже были в первой тройке по Украине, по динамике развития бизнеса.
То есть вы человек, я так понимаю, не бедный, устроенный. Нет, был абсолютно. Вполне в жизни, да?
Абсолютно, абсолютно. Я был абсолютно обеспечен. Я позволял себе не просто путешествовать по Европе в любое время, когда я захочу. Я был въездной в Европу, меня знали хорошо. У меня очень хорошие были отношения с российскими коллегами. У меня были очень хорошие отношения с коллегами за пределами России и Украины. Вот, поэтому как бы я и моя семья, мы путешествовали, мы жили, моя жизнь была распланирована минимум на 25 лет. То есть на 25 лет у меня был запас, так скажем, запас прочности моего предприятия.
Понятно. А сколько вам лет сейчас, скажите?
Мне сейчас 47 лет.
47 лет. И вот вы в таком возрасте все-таки, да, в прошлом году, значит, вам было 46, наверное, да, вы все бросаете, берете в руки автомат и уходите в батальоне «Восток» вы воевали, правильно?
Да, да, я пришел, да, несколько раз был батальон «Восток», но, во-первых, это революция, не революция, а государственный переворот, который прошел на самом деле, он меня застал во Вьетнаме, я отдыхал семьей месяц, как раз был, я вернулся домой.
Это февраль?
Да, это февраль месяц. И меня что поразило в тот момент, вот когда мы из Киева возвращались в Донецк, вот как черно-белая хроника, когда во время Великой Отечественной войны ребята, которые были на границе, пограничники, вот они в глубокий тыл отправляли своих жен и детей. Вот то же самое было и в Киеве, когда ребята донецкие, луганские, днепропетровские, запорожские, вот они отправляли своих жен, матерей и детей, отправляли к нам в Донецк. Конечно, зрелище было жуткое, но я не мог предположить даже, что...
То есть это январь, это февраль?
Это февраль месяц, это 20 числа февраля, да.
Сразу после переворота.
Да, сразу после переворота уже начали наши людей, которые имели донецкую прописку, их начали преследовать по Киеву и региону киевскому. Угу.
Понятно. То есть это вот для вас было одним из побудительных?
Нет, это не только один. Когда я прибыл в Донецк, первого дня я, моя семья, мы участвовали в наших митингах, мы участвовали в нашей русской весне, вот, самого первого дня. И переломный момент, это было 2 мая, это был переломный момент, это была Одесса. Это то, что просто поняли, что нужно просто бросать все, бросать бизнес, бросать дом и просто остановиться на защиту своей семьи. И становиться на защиту себя как личности.
Семья ваша, у вас семья какая?
Ну, у меня жена, у меня двое сыновей, младшему 10, старшему 26. Вот моя семья, мама.
И как они отнеслись к вашему решению?
Ну, во-первых, моя семья всегда разделяла мои как бы взгляды, убеждения, поэтому это облегчало, и жизнь моя облегчала, и принятие любого решения облегчало. Поэтому с семьей в этом отношении у меня проблем не было.
Напоминаю, что в гостях у нас Владимир Ковальчук из Донецка, предприниматель, ополченец, бывший военно-пленный. Мы продолжаем с ним наш разговор. Как вы воевали вообще? Что такое быть? Расскажите слушателям, что такое быть ополченцем?
Ну, я так скажу, я ополченец классический. Что такое в моем понимании классический ополченец? Это тот, который не ждет какой-то там повестки мобилизационной, не ждет какого-то там призыва, ничего этого. То есть тяжелый для Родины, тяжелый для страны момент, просто бросает все, вот, берет свою винтовку и идет к первому, к любому подразделению, которое он увидел, присоединяется к этому подразделению для того, чтобы защищать свою землю, защищать свою семью, защищать свое право быть человеком, прежде всего, быть русским человеком. Вот, поэтому как бы выбор такой не стоял. Выбор в подразделении, которое пришел, как бы он на тот момент, выбор тоже по Донецку был как бы небольшой, Восток был первым, вот, и я вступил в батальон «Восток» 4 мая. Вот. В батальоне «Восток» находился до 25 июня. Вот, с 25 июня я поехал в Славянск к Игорю Ивановичу Стрелкову, и там просто мне дали работу. Это доставка гуманитарных грузов для ополченцев Славянска непосредственно. Ну, вот тогда еще граница простреливалась, все прострелилось, доставка гуманитарных грузов непосредственно, чтобы эти грузы приходили в Славянск. Этим я должен был заниматься. Я выехал в Крым, потому что в Крыму как бы был центр, куда меня направили в Крыму по сбору гуманитарной помощи. И по возврату из Крыма я был задержан контрразведкой СБУ. Меня задержало спецподразделение «Альфа».
Ну, это вы еще расскажете. А вообще, что за люди, вот кроме вас? Вот как бы вы описали люди, которые приходят в ополчение?
Люди, я скажу так. Значит, люди самые разные. Когда только начиналась наша вот русская весна в Донецке, здесь и доктора наук, это и кандидаты наук, это бывшие военные, это сотрудники силовых структур, это предприниматели, это рабочие. Это абсолютно все социальные и профессиональные слои населения, которые только можно представить. Абсолютно. Это и по возрасту, это вот от 18 лет, ну, тот, кто может держать оружие, так скажем, и до уже запенсионного возраста.
Давайте прервемся. Это программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, предприниматель, ополченец, бывший военнопленный из Донецка. Вернемся через несколько минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую еще раз. Алексей Панкин, политический обозреватель «Комсомольской правды», программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, дончанин, предприниматель, ополченец, который даже побывал в плену у украинских силовиков. В ополчении много людей, но не только русских, скажем.
В ополчении люди все русские душой, но если брать по национальности, абсолютно всех национальностей, и греки, и русские, украинцы, евреи, белорусы, ну, абсолютно всех национальностей, абсолютно всех вероисповеданий.
Угу.
И трений никаких по этому поводу нет. Нет трений по поводу, на каком языке между собой люди общаются в ополчении. На русском, на украинском языке. Кто на каком языке разговаривал дома, разговаривал в семье, кто на каком, какой язык ему достался от матери, тот на таком языке и общается. Проблем не возникало, и все друг друга понимают.
То есть вам кажется, вы думаете, что считаете, что ситуация на Донбассе стала необратимой именно после Одессы, да?
Ситуация на Донбассе стала...
Или вы на себе тоже уже что-то стали чувствовать?
Ситуация на Донбассе, она стала необратимой, когда к власти с первого дня, когда к власти вот самым циничным этим способом пришли сегодня их уже можно называть военными преступниками, в лице Турчинова, в лице Яценюка, когда они возглавили вот то движение и направили то движение, те протестные массы, которые были, направили их на нацистское направление, которое сродни вот социал-националистскому движению в Германии, которое привело ко Второй мировой войне, которое привело к геноциду многих народов на территории европейской части.
Но ведь и в Донецке же тоже, насколько я понимаю, Януковича как минимум, мягко скажем так, перестали любить в какой-то момент.
Дело в том, что любить или не любить – это одно. Но тех, кого мы не любим, мы их должны высказать им свою нелюбовь только на выборах, если мы считаем себя людьми. Если мы считаем себя дикарями какими-то ненормальными, если мы считаем, что можно путем переворота какого-то, путем физического устранения конкурентов политических приходить к власти, ну, это уже преступление против своего народа. Поэтому я тоже, мягко скажем, Янукович мне не нравился, и многим не нравился. Поэтому я мог выразить то, что мне не нравится, на выборах, которые должны были вот состояться через, 8 месяцев, в феврале месяца этого года, должны были состояться, 2015 должны были состояться его перевыборы. Его переизбрали бы тихо, мирно, спокойно, и не было того, что мы имеем. Поэтому я сторонник то, к чему вот, человечество стремилось и тех мер, в которых человечество жило все эти годы. Это безопасность, на самом деле, человечества.
Хорошо. Расскажите нам тогда, как в плену, что такое быть в украинском плену.
Что такое быть в украинском плену? Ну, опять же, я скажу так. Мне повезло в том, что меня принимали, будем так говорить, сотрудники спецподразделения «Альфа», которые корнями уходили в мое советское прошлое. И эти люди, они воспитывались, будем так говорить, на тех же ценностях, которые были и у меня. И в общении там потом, когда нас уже везли, меняли, я узнал, что на сотрудников спецподразделения были открыты сразу после переворота, были открыты уголовные дела. И на них уголовные дела закрыли только в сентябре-октябре. Поэтому как бы они понимают, что эта власть временная, поэтому в отношении ко мне они как бы соблюдали все правила, все процессуальные формальности по отношению ко мне с их стороны были соблюдены. Тех, кого арестовывали добровольческие батальоны, там, конечно, с кем я общался в тюрьме, там, конечно, по отношению к ребятам были зверства, так скажем. Это мягко можно сказать, зверства, потому что били так, что ребра пробивали легкие. Ребят вывозили оттуда на носилках, это было. Но по отношению ко мне, эти формальности, юридические, процессуальные формальности были по отношению ко мне соблюдены.
Ну, то есть вам повезло, потому что вас, видимо, захватили на пограничном переходе.
Да, да. Было много свидетелей, фотографировали именно мой арест, люди фотографировали мой внешний вид, видели, что я был без оружия, со мной не было предметов, которые бы там взрывчатки или еще что-либо, хотя по практике уже дальнейшей, вот то, что было со мной, якобы со мной находилась взрывчатка, то, что мне приписали, это так, чтобы уже было такое железобетонное основание, чтобы меня держать под арестом. Якобы со мной была взрывчатка, эту взрывчатку якобы у меня нашли, хотя ничего этого не было. То есть это уже пошли подтасовки, следователи СБУ, уже они подтасовывали под себя вот эти все факты. Потому что тут нужно отличать сотрудники именно силовой блок от блока следствия, это блок политический, это нужно отличать. Там уже подлость. То, что касается всех остальных, это уже подлость, это уже давление психологическое, давление моральное. Ну, вот когда приехали следователи из Киева, контрразведка, они уже начали уже нарушать христианскую мораль. Если по христианской морали сын за отца не в ответе, то у них, оказывается, сын за отца отвечает. Для того, чтобы, будем так говорить, там применение физической силы ко мне, там что-либо такое, я абсолютно отношусь безразлично к физической боли, потому что, есть у меня причина к тому. Вот, поэтому они начали пробовать по отношению ко мне уже другие способы. То есть мы отнимем у тебя бизнес. Я говорю, ну отнимайте, я его создал. Я его создал сам, создам другой бизнес, если, дай бог, буду жив. Мы у тебя разрушим твой дом. Ну, разрушите. Я его сам построил своими руками, построю еще. Вот у тебя жена в Севастополе с сыном младшим. Мы их вывезем оттуда. И будем здесь на твоих глазах над ними издеваться, так скажем. Ну, как бы ребята из севастопольского «Беркута», дай бог им здоровья, они как бы взяли сразу узнали о том, что я под арестом, взяли мою селу, семью мою взяли под охрану, поэтому за семью в Севастополе я был спокоен. Вот. Старший сын, который остался на той территории, ну, слава богу, здесь нужно отдать должное прокурорской инерции и гнилью прокурорскому в системе самой, прогнившей системе прокурорской на Украине. Значит, мой факт моего ареста был через где-то 2 часа, уже был распространен в средствах массовой информации. И прокуроры, ну, как бы я человек известный в районе, в районе Донецкий человек известный, вот, и прокурор района, в котором я проживал, перезвонил, а мой сын работал в прокуратуре, прозвонил прокурору Новоазовской прокуратуре, где был мой сын на тот момент, и сказал, что отца такого-то арестовали, и это повезло. Почему? Потому что мой сын, прокурор вызвал моего сына, поставил его перед фактом, мой сын сразу же собрал вещи, взял семью и уехал, вот, с семьей оттуда, и через какое-то время небольшое начали уже сразу же искать моего сына. Приходили к моей маме, вот, искали моего сына. Но, слава богу, друзья помогли, моего сына переправили через границу в Россию, и мой сын оказался также в безопасности. Поэтому каких-то таких вещей, которыми были меня, можно было бы на меня надавить, они все исчезли. Все, их не было. Поэтому все остальное – это только вот, молитва, это только уверенность в том, что я прав. Вот, и это вот мои силы.
Угу. Вы недавно написали очень интересную статью в «Комсомольской правде» о том, как практически выдавливают приазовских греков. Я напомню читателям, расскажу читателям, что, оказывается, 235 лет исполняется в этом году с того момента, как Екатерина Вторая пожаловала грекам крымским приазовские земли. И вот они с тех пор живут там. У них ведь и свои обычаи сохраняются, язык, я правильно понимаю?
Да, свой язык полностью, свои обычаи. Вплоть до того, что вот и именно греческая диаспора, она очень хорошо интегрировалась именно вот в Российскую империю, в общество русских. Вот, она интегрировалась. Во-первых, общая вера. Во-вторых, Российская империя защищала их, брала под защиту и защищала их постоянно греков, создавала условия для того, чтобы они там жили. Для них были отменена воинская повинность, для них были послабления в налоговых, налоговое послабление для них было. Вот. И греки вот своими земствами, которые там были, строили школы. Это образованные люди были. В греческих селах, даже вот на тот момент, скажу так, были, вот в нашем селе была больница, в которой делали операции хирургические, в которой была своя грязелечебница в нашем селе. У нас шикарная школа, которая была построена на деньги именно греков, проживающих в селе. Вот. Сохранили свои обычаи. И самое главное, что вот нас всех объединяло, это то, что общались мы всегда только на русском языке. Вот греки с представителями там других национальностей, они общались на русском языке. Между собой греки общались на своем языке.
Давайте прервемся. Это программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, предприниматель, ополченец, бывший военнопленный из Донецка. Вернемся через несколько минут.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую еще раз. Алексей Панкин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, дончанин, предприниматель, ополченец, который даже побывал в плену у украинских силовиков.
Все, что делают представители преступного режима на Украине сейчас против жителей Донбасса, это именно системный геноцид. Первое, что сделали они уничтожили наш краеведческий музей, чтобы уничтожить историю Донбасса. Затем они начали наносить почему-то удары по кладбищам. Это для того, чтобы уничтожить могилы наших предков, которые бы нас удерживали. Вот. И дальше, они уже идут вот системно, продолжают идти. Ну, вот село Старая Игнатьевка, значит, что делают? Наносят удары по селу.
Старая Игнатьевка, насколько я понимаю, она на украинской
стороне. Старая Игнатьевка, да? Осталась на украинской стороне.
Это ваше село, вот, да, где вы прожили 25 лет.
Это одно из самых старых греческих сел. Старая Игнатьевка названа в честь митрополита Игнатия, который вывел греков из Крыма. Отъезжают от села и наносят удары по селу. И говорят, что это удары нанесены ополченцам. Но местных жителей не обманешь, потому что я как бы связь поддерживаю со своим селом, с окрестными селами, с людьми я поддерживаю связь. Местных жителей не обманешь. Ну как может ополченец, который вышел защищать свою землю, наносить удар по родному, будем так говорить, по родному селу? Ну как вообще можно наносить удар по населенному пункту, где живут люди? И люди, тем более родные твои люди, это в голове не укладывается. Такого не может быть. Потому что как бы я сам был в ополчении, я общаюсь с ополченцами, я знаю, что наши люди это не могут этого делать. И вот они наносят удары, вот вы знаете, вот как крыса. Вот раз укусила село. Укусила село, развалило 2-3 дома.
Причем на своей же территории.
Да, на своей же территории. Они отъезжают в сторону, делают несколько выстрелов в сторону ополчения. Вот. И потом стреляют, разворачиваются и стреляют по селу. Вроде бы как обратка прилетела от ополчения. Но в ополчении у нас ребята за это время стрелять научились. Потому что когда во время вот Иловайского котла в Староигнатьевском урочище в лесу стояли украинские войска, и рядом в 200 метрах хутор Новогригорьевка, когда стреляли по украинским войскам, ни один снаряд не попал в село Новогригорьевка. Там не было ни одного разрушения, ни один мирный человек не пострадал. А украинская техника, украинская живая сила, они были уничтожены полностью. И тем более жители села, они видят, откуда стрелять. Ведь украинские войны, они даже не скрываются. Они не скрываются, откуда они стреляют. Угу. И видят, откуда стреляют и куда прилетает. И вот они укусили часть села. И затем они продвигаются вот как бы вдоль улицы. Вот отрабатывают секторами. Отработали сектор села, дальше перешли. Отработали сектор села, дальше перешли. Этим они хотят первое вызвать панику у людей, вызвать у людей ненависть к ополченцам. Где-то они добиваются этого, потому что вот если у человека там имущество какое-то повреждается, еще чего-то, он приходит уже к выходу, и говорят, стреляли ополченцы, он приходит в администрацию в украинскую и говорит, вот, вы знаете, вот такой-то, он был на референдуме там на нашем 11 мая, там принимал какое-то участие. Человека, естественно, арестовывают и увозят, человек пропал. Далее, значит, люди просто берут, оставляют населенный пункт, село, и то, в чем был, тот в этом и уезжает. Уезжает в основном на территорию России. И вот
большой исход.
Исход большой. Исход сравним. Вот есть фильм такой «Зашто». Это фильм о трагедии косовских сербов, когда сербы были выселены насильно были выселены. И вот та же самая трагедия происходит и у нас. Села на сегодняшний день, села опустили процентов на 70, на 80. Опустили села. И вот для чего еще делают это украинские военные? Для того, чтобы жители покинули село, и тогда это село полностью и безнаказанно подвергается разграблению. Вот так был разграблен мой дом. Во-первых, когда меня арестовали...
Это все в Старой Игнатьевке.
В Старой Игнатьевке. Мой дом полностью разграблен. Значит, первое ограбление моего дома было, вот, когда меня арестовали 6 июля, а 8 июля уже ограбили мой дом. Но это было под видом ограбления, был обыск. Потому что в доме там перевернули, кое-что из вещей взяли, но такое там... Там телевизор, это такая мелочевка, которая, будем так говорить, самое ценное все, что, то, что ценное для моей семьи, оно как бы осталось. И вот сейчас уже мой дом разграблен полностью, там все разбито, все раскидано, вплоть до котла отопительного, даже вплоть до кранов. Вот, вплоть до крану, до смесителей, вплоть до выключателей.
А стоят там регулярные войска или добровольцы, значит, так называемые?
Ну, у них, опять же, они знают, как себя вести. Первое. Вот стояли регулярные, вроде бы, как войска. Они не трогали мой дом. Затем у них ротация. То есть они уходят с этой земли, и позволяют себе просто грабить дом. Они выселили моего соседа, грека по национальности, Виктора, насильно выселили. Зимой у него жена, ребенок, девочка. Они его насильно выселили, моего соседа. Он сейчас живет у своей матери. Возле наших домов они сложили, как они сказали, снаряды. Вот, в частности, возле моего дома. Тут Ну, дом, будем так говорить, дом жалко. Почему? Потому что дом доставался мне как бы тяжело, я в него укладывал душу, я закладывал где-то процент прочности по всем, по материалам, процент прочности закладывал очень хороший. Ну, как бы было уютно нам, и друзья ко мне приезжали. Это был уютный дом для семьи, как бы и дорог он был. Вот. Но сейчас, будем так говорить, у меня такое отношение к дому, как будто его изнасиловали. Вот натурально изнасиловали, причем самым страшным способом. Я еще раз повторюсь, вплоть до выключателей сняли, вплоть до детских игрушек. Это какой-то, какой-то украинский папа, как он себя считает отцом, военнослужащий, привезет игрушки моего сына к своему сыну, отдаст, его сын будет играться. Жена какого-то украинского военнослужащего будет носить нижнее белье моей жены, которая там осталась, потому что они не побрезговали ничем. Вот это все вывезено. Ну, моя жена, кстати, она больше всего расстроилась из-за того, что уничтожены были ноты. У нее были ноты там 30-х, 40-х, 50-х годов. Она из-за этого больше всего расстроилась. И вот, как бы, и ее словари. Ее словари тоже, она из-за этого больше всего расстроилась. Потому что, остальное все как бы наживное, это Бог дал, и Бог, я думаю, даст еще нам. И возле нашего дома они сложили снаряды. Это где-то 6 снарядов града, как мне сказали мои ребята, весом там каждым до 320 калибр, скорее всего, смерч, значит, до 100 килограммов взрывчатки в каждом снаряде. И вот эти снаряды, как они сказали, они не подлежат вывозке. То есть они их будут ликвидировать рядом с моим домом. Это в 12 метрах от моего дома. Но если берем точку У, которую выпустили по Донецку, сделала воронку 50 метров диаметром и 10 метров глубину, здесь воронка будет метров 20-25 и метров 5-6 будет диаметр. То есть мой дом будет в этой воронке уничтожен, так скажем. Может быть, они специально их сложили, чтобы скрыть следы разграбления. Я не знаю. Потому что прав у наших людей, которые там сейчас проживают, они лишены полностью всех прав. Они лишены прав гражданских, они лишены прав политических, они лишены прав имущественных. То есть ни у кого ничего своего нет. И нет даже своей жизни. Потому что наша жизнь находится, опять же, в руках тех людей, которые там остались в руках и в зависимости от желания, и в зависимости от настроения того военного, который проходит сейчас мимо.
Ну да, ну вот давайте опять немножко о греках, просто потому что Греция сейчас такая страна, которая очень действительно на слуху, может быть, даже не меньше, чем или сопоставима с Украиной, да, как нечто, что вроде как пытается прорвать вот эту вот безликую ЕСовскую машину, бюрократию, уже пытается вроде как бы против санкций выступать. Ведь получается, что Греция, когда участвует в санкциях против России, да, в пользу Украины, как бы она, получается, субсидирует репрессии против своих соотечественников, да. Вот. И вот вы, наверное, с греками общаетесь. Как они на все это смотрят? Есть ли у них какие-то надежды на греческое правительство? Или людям уже, в общем, безразлично, уже так широко не мыслят?
Вы знаете, когда тяжело, вот когда тяжело, а грекам при Азове сейчас действительно тяжело, поэтому надежды у греков связаны прежде всего, это с Россией и с Грецией. С Россией – это страна, которой можно найти приют, и которая примет любого, независимо от положения, независимо от количества денег, которые есть у этого человека, и спрячет наших детей, там, как сейчас, от мобилизации в украинскую армию. А от Греции просто ждут, что вмешается на уровне и православная церковь греческая. Мешается вот сейчас новое греческое правительство, потому что это та трибуна Евросоюза, которая может быть использована для того, чтобы именно проломить эту информационную блокаду, проломить эту ложь европейской прессы, проломить ложь европейских политиков и уничтожить ее. Просто чтобы люди в Европе услышали о той трагедии, которая происходит вот сейчас с греками, которые являются, будем так говорить, родственниками тех греков, которые являются Грецией, которая на сегодняшний день является страной Евросоюза. Чтобы они поняли, что это трагедия такого же европейского народа.
Давайте прервемся. Это программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, предприниматель, ополченец, бывший военнопленный из Донецка. Вернемся через несколько минут.
«1418 дней и ночей». 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую еще раз. Алексей Панкин, политический обозреватель «Комсомольской правды», программа «Тема дня». У нас в гостях Владимир Ковальчук, дончанин, предприниматель, ополченец, который даже побывал в плену у украинских силовиков. Ну и такая новость, которая уже очень активно обсуждается и будет обсуждаться в четверг, как известно, ну, считаете, согласованы новые минские договоренности, да? Как вот вы успели с ними познакомиться, и как вам кажется, каково будет отношение к ним вот, ну, народы Донбасса,
во-первых, сразу нужно смотреть на карту. Если мы посмотрим, вот то, что произошло на Украине сейчас, это, будем так говорить, это конфликт, который просто задержался во времени. Это прогнозируемый конфликт на самом деле. Это прогнозируемый конфликт. Это искусственно созданный конфликт. И начало его первичным, это является нарезка Владимиром Ильичем Лениным границ Украины. Потом политики остальные там нарезали, и Сталин, и Хрущев. И вот мы имеем сейчас конфликт, и это конфликт территориальный, это конфликт цивилизационный, так скажем, по большому счету. Поэтому, если мы сейчас посмотрим на ту карту Донецкой области и Луганской областей, которые занимают сейчас под контролем Украины, другая часть под контролем ДНР, мы видим опять же, что это будет замороженный во времени конфликт. Такого быть не должно. Есть границы Донецкой области, есть границы Луганской области, территориальные. В ополчении ребята абсолютно со всей Донецкой области, со всей Луганской области, со всех городов. Ну, у меня, допустим, я не могу проехать к маме, которая осталась на той стороне, уже год я не видел маму. Вот, я не могу проехать на могилу отца. Вот, моя семья не может туда попасть, на эту территорию. Поэтому этот конфликт, он зрел, он будет зреть, и он в дальнейшем, это, если не будет восстановлены Донецкая, Луганская область в своих границах, которые были до этого конфликта, ну, это просто, это будет опять же трагедия, это сербская краина, когда сербов в течение 2 лет конфликт заморозили, в течение 2 лет хорваты собрали силы и просто выгнали сербов со своей земли. Это будет большой исход. Просто будет исход. Они будут осуществлять террористическую деятельность. И они об этом говорят с экранов телевизоров, не стесняются, что они будут методом террора выселять граждан ДНР в Россию. Они грозятся проводить террористические акты на территории Российской Федерации. А если мы посмотрим на весь наш конфликт вот сначала, ведь не было ни одного, будем так говорить, террористического акта на территории Украины, который был бы связан со структурами ДНР, со структурами ЛНР. Ведь не было такого. Ни одна школа не взорвана, ни одна больница не взорвана, ни метро, ни транспорт, ни один гражданский человек не пострадал. И что видим мы по Донецку, по тому же самому, по нашим городам, когда ездят, по-другому нельзя их назвать, именно террористические группы, которые из минометов обстреливают населенные пункты, обстреливают школы, обстреливают больницы, разрушают инфраструктуру. Вот это и есть терроризм. Человек, который живет на своей земле, он, ну, завтра будет мир. Человеку нужно где-то работать. Ведь ополченец, в чем классический ополченец? Он взял тяжелый момент для Родины оружие, он отработал с этим оружием, защитил Родину, он поставил оружие в угол и дальше пошел заниматься тем делом, которым занимался всю свою жизнь. Вот это классический ополченец. И ополчение у нас, я еще раз скажу, классическое. Война никому не нужна. Все хотят работать на тех же предприятиях, на которые они работали. Делить нам нечего. Мы были все состоявшиеся люди. Мы пришли сюда, мы пришли в ополчение не ради власти, не ради передела собственности, не ради чего-то. Если посмотреть на наши лозунги, под которыми мы выходили, у нас были абсолютно гуманитарные, абсолютно нормальные человеческие лозунги. Это русский язык, это расширение политических свобод. Все. Но экономических каких-то требований у нас не было. Вот как сейчас там в Киеве выходит, там у них проезд метро там подорожал или еще что-то такое, они сейчас там выходят, для них это трагедия. Мы выходили, у нас были другие требования, которые должны были именно решиться за столом переговоров. Если они не решили за столом переговоров тогда, эти минимальные требования, если они не решаются сейчас, именно в ультимативной форме, вот Порошенко приезжал, и требования его были, он ставил ультиматумы и все остальное, в то время, когда солдаты украинской армии находятся в Дебальцевском котле, в то время, когда сейчас делаются там какие-то телодвижения в сторону Мариуполя, а в сторону Новоазовска, звоню в Новоазовск, узнаю, что там, как там. Да, говорит, для телевизора, для картинки телевизионной выдвигаются в поле, в поле постреляли, их накрыли артой нашей, они отступили. И в это время они пытаются там говорить о каком-то мире.
Ну, то есть вы не верите, да,
Я не верю, что
они хотят мира?
Я не верю. Если бы они хотели бы мира, они бы все решили за столом переговоров. Тот, кто не может сделать за столом переговоров ни одного телодвижения, ни одного действия навстречу, ведь навстречу не было сделано ничего. А все их действия, они, наоборот, агрессивные. Они направлены только лишь на продолжение войны, только лишь на ущемление прав.
А хорошо, а вот ваша сторона, да, Донецк, Луганская, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, она смирится, она признает эти линии разграничения?
Нет, нет. Она никогда эти линии разграничения не признает. Это равносильно, что спать с ножом в сердце, так я вам скажу. Вот вы вначале мы заговорили и сказали, что я работаю. Я не работаю, я сейчас нигде не работаю, я не могу работать. Я и хотел бы работать, почему? Я объясню. Мира без войны, войны без тыла не бывает. Вот. Обязательно у войны должен быть тыл. Тыл – это наши предприниматели, тыл – это наши предприятия, тыл – это наши пенсионеры. Потому что солдат может воевать только лишь тогда, когда он будет знать, что его жена, его дети накормлены, у него какие-то там социальные гарантии есть в случае там, получения увечья или смерти для его семьи. Вот. И его родители получают пенсию и все остальное. Тогда солдат может воевать очень спокойно. Ополченец может воевать, ну, 2-3 месяца. Почему? Потому что это средний запас прочности нашей семьи, когда по потере работы, будем так говорить, по потере работы. Вот. Это запас прочности. И ополчение, приходя в ополчение, мы не ждем повестки, и мы создаем условия для формирования полноценной армии. Так скажем, вот то, что произошло у нас. То есть за какие-то 2-3 месяца из ополчения сформировалось нормальное, полноценное, с армейским устройством, с вертикалью, с армейской вертикалью сформировалась армия. Вот то, что мы имеем сейчас. Армия, способная противостоять. И я скажу, она не просто противостоит, она наступает, эта армия. И эта армия на сегодняшний день противостоит деньгам Америки, деньгам Европы, а деньги – это оружие, которое сейчас появилось в украинской армии, это солдаты, которые получают там какую-то зарплату. И что меня больше... У наших солдат на сегодняшний день, ввиду тяжелого экономического положения, зарплаты нет. Люди не получают зарплату. Хотя контракт есть там какой-то, но зарплаты нет. Ну, не в состоянии сейчас ДНР, в том, который находится в экономическом, оплачивать им зарплату. Поэтому люди идут за правду, только лишь за правду. А Америке, ну, ей выгодно воевать. Где можно найти солдата при нынешнем курсе доллара, который на Украине? Вот, где можно найти солдата за $200? Скажите мне. Ведь не, нельзя да, найти да, такого да, солдата. Да. Это дешевле, чем сомалийского пирата нанять, так скажем. Поэтому они будут воевать с удовольствием, чужими руками, до последнего украинца. Для того, чтобы решить какие-то свои проблемы с Россией. Вот и все. Им выгодно иметь такую армию, им выгодно иметь таких солдат, на которых никаких ни гарантий, ничего. Он достал или 100, или 200 долларов, и тот пошел воевать. А для того, чтобы солдат не возмущался, украинское командование создает все условия, чтобы солдат грабил людей. Это для него как бонус. Попал на чужую территорию, домой своей жене там отправил, чего-то детям отправил и сам чего-то вывез. Ну, хорошо, если вывезет, если останется жив, так скажем.
То есть вы, в общем, не верите, что в скорое наступление мир?
Я не верю.
Либо вас...
Со стороны... Либо мир, он может наступить только лишь... Первое. Если будут встречные движения политиков, именно на комплексные движения, это создание широкой автономии, чего мне не хотелось бы. Мне хотелось бы, чтобы наши все-таки области были на сегодняшний день свободными, потому что та злость у людей, то отношение к правительству Киева, то недоверие к правительству Киева, но оно не может нам позволить жить под одной крышей. Поэтому здесь или же территориальная, политическая, экономическая независимость полнейшая, ну а дальше, ну как бы реалисты, мы и видим какую-то последовательность шагов, начиная с нашего первого дня, и учитываем то, что несамостоятельность и Киева, и всего остального, ну и так, как пытаются решить люди, которые там вместо нас, хотя даже должен решать народ, потому что, ну, как бы есть у нас такое право, вот, данное нам и всяческими там международными договорами, вот, право нам на самоопределение какое-то, вот, должны решать мы. Но пытаются решить за нас и пытаются нас загнать в какие-то рамки. И вот так вот, в тех рамках, которые нас пытаются загнать, я не вижу никаких условий для прекращения этого конфликта. Это будет конфликт, который выстрелит, а он может выстрелить еще с более страшной силой, с более страшной.
Ну, спасибо вам большое, Владимир. Видимо, на этой не очень веселой ноте мы будем прощаться. Я напомню, что в эфире у нас был Владимир Ковальчук, предприниматель, ополченец, военнопленный. Сейчас он живет в Севастополе.
Надеюсь, временно.
А с вами был Алексей Панкин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Это была программа «Тема дня». До свидания.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.